Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня я предлагаю вам познакомиться с ресурсным центром Ясенева Поляна, который находится в городе Москве, и директором этого ресурсного центра Татьяной Александровной Константиновой. С ней я поговорила о работе ресурсного центра, о том, из чего состоит благотворительная работа, и, конечно же, о том, как организован сбор средств на эту самую благотворительность. Татьяна Александровна с нами находится на телефонной связи. Татьяна Александровна, добрый день.
Здравствуйте, Мария.
Ну что ж, как я и сказала, давайте знакомиться с вашим ресурсным центром. С чем связан выбор такого интересного названия «Ясенева поляна»?
Да, я тут совсем недавно поняла, что название «Ясеневой поляны» придумала я, когда еще была сама директором фонда соединения. И мы тогда в один год учредили несколько дочерних структур нашего фонда. И вот одна из структур была та, которая создавалась специально для работы с детьми и со взрослыми в ресурсном центре, и еще и под научную деятельность, исследования, научные методики и так далее. И мы находимся в районе Ясенева физически, центр, а так как я еще люблю Льва Николаевича Толстого, все совпало, и появилась Ясенева поляна.
Так, то есть я не зря услышала отсылки к Толстому. Хорошо, расскажите немножечко про вас, о том, как вы пришли в благотворительность, и о том, как происходил у вас переход в понимании того, что благотворительность — это не просто вот пришел, помог и ушел, а что это целая система, ответственность, и что этим надо заниматься, целая системная работа.
Это не просто системная работа, это целый сектор экономики, и на сегодняшний момент он растет из года в год. И доля в ВВП от сектора некоммерческих организаций растет тоже из года в год, и профессионализм людей, которые работают в секторе некоммерческих организаций и благотворительности, тоже растет. И мы уже, конечно же, не люди, там, собрание людей, которые хотят помогать, которые сердобольные, очень так откликаются на чужую беду. Да, это все осталось, однозначно это все осталось, но это еще и профессионалы, которые все чаще и чаще заявляют, что мы помогаем системно решать различные социальные проблемы в государстве. И это совсем другая роль. Я пришла в благотворительность именно работать в 2010 году. До этого я работала в коммерческих структурах и была донором, в смысле не донором крови, а донором, человек, который жертвует деньги в различные благотворительные организации. Я была волонтером. После этого мне стало интересно профессионально работать в этой сфере. И вот с тех пор я руковожу разными благотворительными организациями.
Из чего на сегодняшний день состоит благотворительная работа? Сегодня это больше люди, которые пришли, помогли и ушли, или больше это все-таки люди, которые пришли, осознали, что это некая система, и встроились в нее, и там остались?
Все очень неравномерно в стране, у нас страна огромная, и действительно есть какая-то часть некоммерческих организаций, которые работают вот как раз по этой схеме. Есть проблема, она может быть какая-то новая проблема вспыхнула, согласитесь, что с 2020 года мы только с вами и ловим какие-то новые вспыхнувшие проблемы. Под эту проблему открывается сначала какое-нибудь общественное движение начинается, потом, возможно, это движение не всегда так происходит, но, возможно, перерастает и открывается юридическая организация, некоммерческая организация в виде благотворительного фонда или еще в какой-нибудь другой форме. Дальше люди начинают работать, и какая-то часть людей в благотворительности остается вот на позиции. Мы увидели проблему, к нам обратились, мы собрали деньги, начинаем собирать деньги и решаем конкретно эту проблему конкретного человека, а какая-то часть людей в своей деятельности перерастает и идет уже в сторону системного решения этой проблемы. То есть почему у нас возникают те или иные просьбы о помощи, что не работает в государственной системе поддержки, возможно, чего-то не хватает, возможно, государственная система более жесткая, закостенелая, не побоюсь этого слова, и нужны какие-то новые методы решения проблем. Вот такие, такое движение развития некоммерческого сектора и благотворительности есть, и здорово. Здесь в данном случае некоммерческие организации становятся партнерами и государства, и зачастую бизнес-структур, которые не только дают деньги благотворительным некоммерческим организациям, но и сами заинтересованы в решении каких-то социальных проблем.
Вот кроме тех проблем, которые вы сейчас перечислили, что у государства иногда рук не хватает, где-то государство, как машина, не успевает подстроиться под нужды людей, какие еще болевые точки, возьмем вот то, как вы озвучили с 2020 года, какие появились новые вызовы, с которыми сегодня благотворительность сталкивается как отрасль?
В благотворительности, разговаривать об этом можно бесконечно, сколько, с чем сталкивается благотворительность как отрасль. Но если мы, например, будем говорить про благополучателей, про про тематику работы благотворительных организаций, то жизнь год от года подкидывает разные вызовы и, как я уже говорила раньше, самые разные новые проблемы, о которых ни государство, ни некоммерческий сектор не задумывался и представить себе не мог. Например, в 2014 году, когда мы открывали фонд помощи слепоглухим «Соединение», наши подопечные, люди, которым мы помогаем, это были люди, которые там инвалиды с детства, либо получили инвалидность там вследствие каких-то заболеваний, либо каких-то экзогенных причин, либо это генетические нарушения и так далее. Мы себе представить не могли, что, например, в 2022 году, к концу 2022 года у нас появятся подопечные новые слепоглухие воины. Да, и это та категория, с которой там на тот момент никто не знал, что можно делать, как дальше с ними работать. И вот постепенно мы сейчас выстраиваем эту работу. Вот, поэтому вызовы появляются постоянно, в том числе для некоммерческого сектора, потому что некоммерческий сектор на сегодняшний момент таков, что он находится на расстоянии вытянутой руки от проблематики, и зачастую гражданам, людям проще и быстрее позвонить, например, в благотворительную организацию, нежели в государственную структуру. Это не везде так. Хочу, чтобы меня не поняли превратно. Это, конечно же, не везде так, но зачастую благотворительные организации как раз являются той первой структурой, которая быстро схватывает вот эту новую появившуюся проблему и начинает с ней работать.
Знаете, я заметила, что если мы говорим про благотворительность, то чаще всего обсуждается проблема волонтеров, что их не хватает, какие они, эти волонтеры. Говорится про благотворительные организации, да, ну вот как мы с вами сегодня отчасти, да, про их боли. Но в этой цепочке, как мне кажется, не хватает еще одного звена. Это благополучатели, то есть это те люди, которые к вам обращаются. Про них мало что говорят. Вот с их стороны, со стороны тех людей, которые к вам приходят за помощью, с какими проблемами вы сталкиваетесь? Может, они где-то ленятся, может, они где-то мешают вам им помогать. С каким противодействием с их стороны вы сталкиваетесь в своей работе?
Люди разные, за помощью обращаются ровно такие же люди, которые ходят рядом с нами по улице. Да, собственно, и мы являемся такими же ровно людьми. Где-то ленимся, где-то у нас есть свое очень ценное мнение, как нам должны оказать помощь, или что нам положено, или что мы хотим получить. Разные есть аспекты работы благополучателями, если мы вот так назовем, ну или там с людьми, которые обращаются за помощью. Для меня, например, одним из неприятных открытий, когда я в 2010 году пришла из бизнеса в благотворительность и стала работать, это неприятное открытие было связано с тем, что зачастую люди обращаются за помощью действительно, ну, просто потому, что не хотят для себя что-то делать и думают, что за них это сделает кто-то другой. Например, мне неоднократно, ну, вот самый такой яркий, например, звонок, позвонила мама, а вот моему сыну надо оплатить анализы. Когда я спросила, сколько мальчику лет, она ответила 40. Потом я спросила, почему он не может получить эти анализы, пойдя в, к своему терапевту. Она сказала: ой, ну там же в очереди надо сидеть, а вы же благотворительная организация, вы, в общем, обязаны нам оплатить. А это одна сторона. Другая сторона, что действительно люди иногда придумывают, что им нужна такая помощь. Люди сами себе ставят диагноз, люди придумывают при уже поставленном диагнозе, что им нужно такое лечение. И здесь надо сказать, что благотворительные организации очень профессионально подходят к таким вопросам. У нас есть либо внутри организации люди, которые умеют читать медицинские документы, там, понятно, что мы их запрашиваем однозначно, либо у нас есть медицинские эксперты, либо мы знаем медицинских экспертов, к которым мы можем в сложных случаях обратиться. Это вот одна сторона. Другая сторона, действительно, мы работаем с людьми, которые зачастую обращаются к нам за помощью вот просто потому, что, ну, исчерпали свои возможности. У них нет, например, поддержки. К сожалению, не сформирована такая системная поддержка от государства в нужном для них направлении. И здесь надо сказать, я хочу, чтобы тоже меня правильно поняли, дело не в том, что в государство ужасное, вернее, социальная система государства ужасная. Нет, у нас действительно, как социальное государство, Россия на довольно приличном уровне находится. Другой вопрос, что социалка, если так можно назвать это направление, съест любой бюджет. Вот какой ни выдели, любой бюджет будет освоен, и именно там можно и вот этом помочь, и вот в этом помочь, и вот в этом направлении помочь. И здесь, конечно же, государство выстраивает систему, там, закрывая первоочередные потребности, такие, возможно, потребности, связанные там, с жизнью, смертью, с инвалидизацией и так далее. А потребность, например, тех же самых слепоглухих людей в досуге, в собственном общении друг с другом, да, в каких-то творческих конкурсах и так далее, уже на это там, денег не хватает у государства. И здесь вот приходит на помощь благотворительная организация, ну, например, вот фонд соединения, такую систему, сетку досуговых центров для слепоглухих создал. Это такой симбиоз.
А есть предположение вообще, почему люди так относятся, откуда взялось вот это вот убеждение, что я сейчас приду в благотворительный фонд, где мне все должны, мне должны помочь, мне должны оплатить, мне должны дать. Это недостаток информации у людей или это больше человеческий фактор?
Я думаю, что здесь в данном случае это симбиоз. С одной стороны, действительно не хватает информации, и когда люди обращаются в благотворительные организации, они автоматом переносят. У нас еще все равно, несмотря на то, что Советского Союза нет уже давно, вот это вот вайба, применю такой термин, что у нас социальное государство, государство должно, бесплатная медицина, бесплатное образование и так далее, его уже вроде как давно нет, но все равно он есть. Он есть где-то в закоулках памяти даже у тех, кто молодые ребята. Ну, возможно, это там из семьи идет. И люди обращаются в благотворительные организации, в некоммерческие организации, автоматически переносят с социальных структур ожидания, что социальные структуры должны что-то, они переносят это на благотворительные структуры. Это одно. А с другой стороны, да, действительно, человеческий фактор, люди почему-то вот здесь выступают крайне инфантильно, то есть они не задаются вопросом, а я-то сам вообще поучаствовал в благотворительности, а я сам хоть раз вообще подумал о том, что, а может быть, мне кому-то помочь, может быть, мне кому-то перечислить там условные 100 рублей. Да, и, соответственно, переносит вот это свое желание получить помощь, потребность в этой помощи, переносит на благотворительные организации, считает, что благотворительные организации – это такой старший брат, добрый волшебник в голубом вертолете, прекрасные люди, летающие ночами над городом в черном плаще и спасающие всех. Ну и тут, в общем, неплохо бы потребовать. Это с одной, еще с одной стороны. И с третьей стороны, это еще, знаете, интересное такое наше свойство характера. Я, честно сказать, не изучала это, присуще ли это другим каким-то жителям каких-то других стран, ну вот, например, на примере москвичей я могу сказать, какой бы мэр прекрасный ни был, что бы хорошего было ни сделано в городе, москвичи как-то все время через губу смотрят на своих мэров и говорят, что им все время чего-то там не додали и чего-то не очень хорошо сделали. Вот здесь у нас тоже есть, наверное, присущая нам такая черта, как не особая благодарность, и поэтому мы требуем, да?
Но это происходит не только в Москве. Вот по опыту Урала я могу сказать, что у нас есть такая же история, потому что у нас тоже много говорят о том, что мало для города сделано, мало делается, ищут какие-то недочеты в работе государственных органов. Но вот по факту ты на улицу выходишь, у нас есть и новые трамваи, и улицы относительно чистые, на них безопасно, и новые остановки сейчас поставили, и город как-то стараются приводить в порядок, чтобы все в одном стиле выглядело, но все равно но мало, и все, что делается, все не то и все не так. Я постоянно слышу, что что-то кого-то да не устраивает. Так что эта история характерна для большинства, я думаю, городов России. Мы просто не умеем ценить то, что имеем. Мы не видим, не замечаем тех благ, которые нас окружают, а есть места и у нас в России, да и на Земле в целом, где гораздо хуже, чем у нас. Но вот переходя к разговору о ресурсном центре, да, возвращаясь к нему, я напомню, что вы занимаетесь помощью слепоглухим людям. По неофициальной статистике, в России сегодня проживает от 12 до 15 тысяч слепоглухих людей. Как устроена работа вашего центра, какие есть программы помощи и на примере, опять же, вашего фонда, вот когда человек к вам обращается, что дальше происходит, как устроена благотворительная организация, ну, то есть не только ваша, но и любая, я думаю.
Наш центр, несмотря на то, что мы находимся в Москве, в районе Ясенево, мы работаем по всей стране. Мы занимаемся не только слепоглухими людьми. Мы занимаемся людьми, у которых тяжелые сенсорные нарушения, то есть нарушения слуха и или зрения, иногда это одновременно, и в составе тяжелых множественных нарушений. То есть у нас прям совсем самые тяжелые случаи, когда тяжелые двигательные нарушения, когнитивные нарушения, и еще это сопровождается нарушением слуха или зрения, или одновременно слуха и зрения, тоже тяжелых. Вот такая штука. Значит, что происходит? Мы не ищем себе благополучателей. Не потому, что мы ленивые и там достигли своего потолка и говорим, что не-не-не, нам достаточно вот этого и так далее. Ресурсов, которые есть у нас в виде денежных средств, объема и размера ресурсного центра самого, количество специалистов, которые мы можем содержать и платить заработную плату, оно ограничено на сегодняшний момент. И желающих попасть к нам гораздо больше, чем мы можем освоить. Поэтому-то мы сейчас ведем работу уже в который год, планомерную работу, потому чтобы обучать и передавать свои знания, свой опыт специалистам в регионах. Ну, еще и потому, что мы огромная страна, и это нелогично возить, например, из Хабаровского, Забайкальского края, с Урала, детей с родителями, например, слепоглухих, к нам в Москву на занятия со специалистами, ну, это ненормально. Поэтому мы развиваем вот эту сетку. Что происходит с благополучателем? Это на самом деле схема, присущая любой благотворительной организации, и нашей в том числе. Сначала мы получаем заявку от, там, например, если мы говорим про детей, от родителей этих детей или законных представителей. Заявка и первый контакт, он может быть любой. Он может быть телефонный звонок, может быть, люди приезжают, может быть, кто-то мне говорит, что вот есть такой случай. У нас, например, большие обширные контакты среди коллег по благотворительности, которые занимаются другими проблематиками, но так как мы все друг с другом в хороших отношениях и общаемся регулярно, мы все знаем, кто чем занимается, и если в нашем поле зрения появляется человек, который, например, мы не можем ему помочь, потому что мы занимаемся другой проблематикой, но мы знаем, что у нас есть коллеги из другого благотворительного фонда, мы туда направим. Пишут нам по почте. Значит, люди каким образом узнают? Самыми разными путями узнают о нашем ресурсном центре. Они это узнают в органах соцзащиты, про нас знают. Они это узнают, начав гуглить в интернете ну или начав поиск в интернете по ключевым словам, которые, например, ставят диагнозы там, их родственникам, их детям, и попадают сразу на нашу организацию. Да, один из самых забавных случаев был, это когда мы каждый раз спрашиваем, вы откуда узнали про наш центр, и когда мама ребенка сказала «с Авито», мы очень удивились, потому что на Авито мы свои услуги, конечно же, не рекламируем. Но оказалось, что вот слепоглухой ребенок и родители почему-то стали не искали в интернете информацию о благотворительных организациях, а стали на Авито сразу искать специалиста по работе с такими детьми. Специалист нашелся, провел первый урок, оказался честным человеком, и женщина сказала, что моей квалификации не хватит работать с вашим ребенком, у вас тяжелый случай, вам надо в Ясеневую Поляну. И люди пошли к нам. Значит, они звонят нам. Да, собственно, как это происходит и во всех организациях у нас. Вот этот первый контакт случился. Далее мы запрашиваем пакет документов, подтверждающий, что люди действительно к нам обращаются, что есть проблемы, поставлена инвалидность или поставлена проблема еще там в процессе удостоверения инвалидности находится. Мы просим медицинские документы, мы просим описание. Потом мы, например, приглашаем в наш ресурсный центр, если люди Москва, Московская область, мы приглашаем на первичную консультацию. Если это другой регион, то мы разговариваем предварительно по телефону, выясняем все подробности, и если понимаем, что это наш ребенок, мы можем пригласить. У нас есть такая прям целая программа, когда мы из региона приглашаем ребенка, родителя, и, например, если большая удача складывается и есть уже специалист региональный, который готов ребенком заниматься, но, например, у него не хватает квалификации, мы приглашаем еще и специалиста. Все это мы переезд, проживание оплачиваем самостоятельно, и у нас приезжает там на неделю, иногда на две, вот такая группа, с которой работают наши специалисты и там дальше выдают рекомендации. Вот, приглашается, если мы говорим про очный прием, то идет прям несколько, собирается несколько специалистов нашего центра, идет первичный прием, специалисты каждый в своем направлении осматривает ребенка, выносит вердикт, описывает, какие нарушения, чем необходимо заниматься, и мы тогда принимаем решение, ну, во-первых, это наш ребенок или не наш, потому что бывают к нам попадают и просятся с относительно слабыми нарушениями, мы понимаем, что мы не можем охватить всех, и мы тогда вынужденно отказываем, но всегда стараемся показать и рассказать, куда люди могут еще обратиться, не просто отказываем. Вот. Либо, если мы понимаем, что это наш ребенок, мы прикидываем свои финансовые возможности и тоже либо приглашаем обучающие программы к нам, развивающие программы, вот так скажем. Либо тоже отказываем, но это бывает крайне редко. Сейчас мы, в общем, стараемся, конечно, помогать всем. Не далее, как сегодня, буквально я вот приехала утром к нам в ресурсный центр, я уже ребятишек уже всех знаю и родителей знаю, и увидела, сидит такая забавная малышня с, ну, может быть, лет 5 девочки, такая с очень интересной, смешной тесёмочкой поперек головы повязанной. Знаете, как в фильмах о Руси мастерам так повязывали это, такую тесёмочку, видимо, девочке нравится, может быть, так ходить. Вот ребенок, и я вижу, что незнакомый ребенок завела разговор, оказалось, мама с бабушкой приехали вот к нам на первичный прием, а педагоги смотрели эту девочку. Честно сказать, не спросила, пока мы ее будем брать или нет.
Я, насколько знаю, вы еще и исследуете тему сенсорных нарушений. Расскажите, пожалуйста, об этих исследованиях, какие главные итоги на сегодня и как эти исследования помогают людям?
Я расскажу в общих чертах, не вдаваясь в подробности узкоспециализированные, которые, в общем-то, не всем будут интересны. Люди меняются. Состав детей и взрослых с инвалидностью меняется со временем. Идет усугубление дефектов, идет множественное умножение дефектов, идет, если так можно сказать. И, например, если мы возьмем слепоглухого ребенка в 60-м году, когда, по-моему, в 60-м, 63-м ли году, слушайте, после ковида прям сложно мне запоминать, когда начался Загорский эксперимент, если мы возьмем слепоглухого ребенка вот в этом, в 63-м году, например, слепоглухого ребенка в 2014 году, когда создался фонд соединения, и, например, слепоглухого ребенка в 2030 году, и это будут три разных человека. И если в 60-м мы говорили только о сенсорных нарушениях, при этом был сохранен интеллект, был у большой массы детей, были сохранены двигательные функции и больше поражений не было, то сейчас мы имеем дело, как я в самом начале уже говорила, с тяжелыми нарушениями слуха и зрения, еще и в составе тяжелых множественных нарушений. Соответственно, для того, чтобы наши специалисты могли адаптировать методики по работе с такими детьми, могли понимать их образовательные потребности, могли понимать их особенности и классификации их нарушений, что им доступно, что им недоступно, каких больше нарушений, каких меньше, ну вот так прям совсем я поверхностно это скажу, мы проводим исследования для того, чтобы понять, как меняются дети, как меняются люди и как нужно, в чем потребность сейчас, в каком направлении изменения тех методиков, тех методик и тех подходов, которые применяются к работе с такими детьми и людьми.
Фонд любой, и ваш в том числе, существует на пожертвования, я имею в виду благотворительные фонды, и это еще одна боль всех благотворительных организаций, так называемый фандрайзинг, то есть это сбор средств на пожертвования. Как вы выстраиваете диалог с обществом и бизнесом, чтобы донести мысль, что помощь в вашем случае слепоглухим людям – это не просто благотворительность, а еще и некая инвестиция в человеческий капитал?
Слушайте, вы вообще очень интересную штуку сказали про вот это не просто сердобольное действие, а вложение в человеческий капитал. И, на мой взгляд, это важный очень посыл. Он не со всеми работает, и он не так массово применяется сейчас. Если вы обратите внимание или там начнете обращать внимание, то по большей части вы увидите в просьбах о помощи очень много эмоциональных просьб о помощи. И это как раз про посыл про сердобольность и только благотворительность. А вот про изменения, которые происходят не только у той целевой группы, на которую ты просишь денег, на работу, с которой ты просишь денег, а изменения в целом у общества, которые связаны с твоим вложением в виде благотворительного пожертвования, это таких посылов меньше, но, на мой взгляд, за ними будущее. Что, конечно же, не исключает именно вот благотворительных посылов и так далее. Такое тоже должно быть. Мы показываем, мы рассказываем, исходя из болей тех, кому обращаются. Например, пример опять же могу привести. Так как я занимаюсь помощью не только людям, но еще и, например, животным, у меня очень широкий такой спектр применения моих профессиональных сил. Например, разница в посылах «помогите бедным собачкам, которые погибают», и в посыле «давайте сделаем наши улицы свободными от собак», ну или неправильный посыл сейчас, неправильно сформулировала, давайте сделаем так, чтобы животные не ходили беспрепятственно по улицам, и уж тем более агрессивные животные не ходили беспрепятственно по улице. Это два разных посыла, да, и на жителей больше сработает, жители боятся, например, особенно если мы говорим, чем дальше на север, тем серьезнее собаки, и больше шансов, что они нападут на людей, и больше таких случаев. И здесь в данном случае сыграет вложение в общество, в создание безопасной среды общества, как с точки зрения безопасности людей, так и с точки зрения безопасности животных. Вот второй посыл, когда мы говорим жертвователю, что ты не просто жалеешь бедную собачку, а ты еще и делаешь вот этот вот безопасный мир для себя и для животных, которых тоже, в общем, на улицах подстерегает опасность. Здесь в данном случае мы, когда говорим, если про слепоглухих детей, мы не стараемся все свои посылы не исходить из, не строить на вот только жалости. Ой, посмотрите, кому-то хуже, чем вам, там, помогите. Это же, по сути, мы виноватим людей, что они здоровые, и подталкиваем их к тому, чтобы откупиться. Откупиться от проблематики, ну и дальше, в общем-то, как-то жить. А мы строим посылы в том, что есть люди, которые не выбирали судьбу жить в семье с ребенком-инвалидом. Они, никто в здравом уме не выбирает ни сам быть инвалидом, ни иметь ребенка-инвалида и нести вот этот тяжелый крест. Но такое бывает, такое происходит в наших семьях. Помогая другим, мы строим вот этот мир, в котором каждому упавшему, каждому в тяжелом состоянии протянут руку. Я сейчас сказала общий посыл. Понятно, что мы это облекаем в разные слова в зависимости от того, какой у нас там происходит сбор, какая у нас там происходит коммуникация с людьми, но общий посыл он такой.
Из чего состоит фандрайзинг? Почему там важна вот именно системная такая работа? И я знаю, что есть даже курсы для фандрайзеров, то есть этому еще и учиться надо.
Поиск ресурсов – это, ну, во-первых, ресурсы – это основа работы всей организации. Не будет денег, не будет каких-то возможностей, организация просто закроется. Организация не состоит из людей, которые питаются лунным светом. У нас у всех есть семьи, мы сидим в здании, которое отапливается, мы платим коммуналку, мы покупаем расходные бумаги, мыло, туалетную бумагу для детей, там какие-то материалы методические и так далее. Педагоги, которые работают с детьми, они тоже, в общем, не ходят в рубище и не питаются с лунным светом. Вот. Для чего нужен поиск ресурсов? Мы привлекаем пожертвования самые разные, от физических лиц, от юридических лиц, грантовые пожертвования, грантовые деньги мы привлекаем. И все это составляет основу и бюджет нашей деятельности. Благодаря этому мы помогаем людям.
На сегодня есть гранты, есть государственная поддержка, а есть крупные компании, которые поддерживают благотворительные фонды. С чем сегодня, с какими болями и проблемами сталкивается фандрайзинг? То есть это нету денег у благотворителей, может, это нету денег у людей. Или это люди просто не понимают, почему при наличии таких ресурсов в виде крупного бизнеса и государства надо помогать. То есть куда я со своими там 100 рублями лезу, кого вообще они спасут?
Но начнем с, по порядку. То, что нет у населения денег. От этого мифа тебя быстро избавляет статистика, цифры статистики, сколько россияне за год, за последний год отдали, например, мошенникам, это раз, или отдали, например, попрошайкам на улицах. Так, я их называю профессиональными попрошайками, потому что людей, которые от отчаяния просят на улице, их единицы просто по пальцам одной руки можно посчитать. А все остальное, что вы видите, это профсоюз попрошаек со своей иерархией и со своими боссами, которые зарабатывают на этом очень-очень приличные деньги. Ради интереса посмотрите на цифры. Они есть. Опять мы возвращаемся к вам, с вами вот к вопросу о том, что а почему ну, государство должно этим заниматься, там, субсидии, гранты. Почему мы-то? Опять мы с вами возвращаемся вот к этой нашей детской позиции, когда люди думают, что мы решать социальные проблемы не будем, мы будем только объектом приложения сил решения социальных проблем, сами мы не будем воздействовать на социум никак. И мне очень радостно наблюдать, что все больше и больше с каждым годом возникает и в стране просыпается вот это понимание у людей, что не только государство должно влиять на социум, должно влиять на то, что нас окружает. Я сам могу быть не объектом приложения социальных сил, а я сам могу быть тем субъектом, который тоже меняет все вокруг. Расскажу вам простой пример. Он очень примитивный, но его можно приложить на самые разные направление. Мы живем в деревне. Я сейчас с вами разговариваю из маленькой деревни под Москвой. И когда мы переехали 13 лет назад, наша деревенская улица представляла из себя, ну, такую колею разъезженную и калитки в дома. И перед калитками у людей были насыпаны горы щебенки, горы песка, там какой-то строительный мусор и так далее. И я первая начала сажать перед своей калиткой цветы и разбила цветник. И у меня стало красиво. И то есть я в какой-то момент поняла, что мне важно не только внутри моего участка ухаживать, но еще и распространять мой уход вовне, мое влияние вовне. И как только я начала это делать, как только все увидели, что это красиво, несколько домов тоже подхватили это и начали делать. Вот это влияние вовне, влияние на решение социальных проблем, я сейчас, вот мне бы хотелось, чтобы это восстановилось все больше и больше, именно поэтому людям надо участвовать в благотворительности. И я рада, что этого становится все больше и больше.
Ну и в конце, если позволите, давайте такой, ну, небольшой, скажем так, эксперимент поставим. Вот представьте на секунду, да, что у вас есть всего минута, ну или около того по времени, и вот за эту минуту вам надо объяснить то самое главное, что человек должен знать о помощи, то есть зачем ему помогать и как правильно помогать.
А то, что я скажу, не просто дистиллированные какая-то академические какие-то знания, а это тот путь, которым прошла я. Человек, который когда-то не работал в благотворительности, а помогал благотворительным организациям. Первое, я для себя подумала, а кому бы мне хотелось помогать? Вот какая категория, какая беда меня трогает больше всего? Я выбрала люди с инвалидностью, животные и дети тогда, болеющие онкологией было. После этого, когда я поняла, что вот это меня трогает, а там другие проблемы не трогают, я нашла в себе время и силы поизучать, а кто из благотворительных организаций занимается такими проблемами. На то, чтобы изучить деятельность этих фондов, а именно их сайты, интервью директоров, какие-то упоминания в СМИ и так далее. Дальше я потратила, ну, не обязательно идти моим путем, я потратила время и пошла и вживую познакомилась с директорами этих организаций. Это было 15 лет назад, даже больше, почти 20. Сейчас заниматься проверкой некоммерческих организаций проще, потому что есть, например, разные пути проверки и выявления и подбора для себя организаций, которым ты можешь доверять. Начиная, например, от радиостанции, на которой мы сейчас с вами вещаем, рассказываем людям, вы же тоже не абы кому-то предлагаете, да, приходить к вам на программу, а подбираете ваших гостей, заканчивая там какими-то платформами, где собирают пожертвования, например, платформа Сбербанка, например, платформа Совкомбанка, и много других платформ, где тоже люди, которые занимаются этими платформами по сбору пожертвований, они подбирают некоммерческие организации, проверяют их и оставляют работать у себя на своей территории только честные, хорошие, проверенные НКО.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в программе «Гость в студии» была директор ресурсного центра «Ясенева поляна» Татьяна Александровна Константинова. Она была с нами на телефонной связи. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.